Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа приглашаем вас послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы первой седмицы по Пятидесятнице. Читает и толкует, как всегда, в нашем эфире митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем в эфир выйдет передача «Духовные основы русской живописи». Ее подготовила и ведет кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова. Эта программа выйдет в эфир примерно минут через 10-11.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 14 зачало, 5 глава, с 33 по 41 стих. Господь сказал: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». В этих словах Христа раскрытие третьей заповеди: «Не употребляй имени Господа твоего напрасно». Именно это означает «не приступай клятвы». Ложная клятва — нечестие по отношению к Богу и неправда по отношению к человеку. Ложно клянущийся как бы говорит: «Господи, помоги мне», а сам желает, чтобы Господь ни за что не помог ему, поскольку дает лживую клятву. Это не означает, что всякая клятва — грех. В относительно недавние времена клятва в судах, военная присяга, приносимая с верой в Бога, означала, что люди воздают имени Божию подобающую ему честь. Они обращаются к высшей правде, к высшему знанию, к высшему суду для устроения по справедливости земной человеческой жизни. Что имеет в виду Христос, говоря «не клянись вовсе»? Прежде всего, ненужное употребление имени Божия в обыденном разговоре — признак безблагодатного, не знающего страха Божия сердца. И мы должны избегать клятвенных обещаний в делах, которые не зависят от одного нашего произволения. Безумие призывать в свидетели нашей правды небо — это все равно, что клясться самим Богом. «Не клянись ни землей», — говорит Христос, потому что это тоже было бы клятва ее Творцом и Владыкой, «ни Иерусалимом», потому что его освящает Царь царствующих и Господь господствующих, «ни головою твоею», потому что она принадлежит более Богу, чем тебе, со всеми ее дарованиями, и ты не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. От лукавого, от лжи, которая есть во всех людях, подвластных ему, ибо всяк человек — ложь. Ваше слово должно быть значимо само по себе. Да, если это действительно да, и нет, если это действительно нет. Святость и правдивость ваша да будет известна всем человекам. Христос зовет к подлинности наших слов. Мы знаем, как мало прямоты и простоты в человеческих отношениях сегодня, искаженных изнутри двусмысленной сложностью, подменами, хитростью, лукавством саморекламы. Господь не создает новой морали, Он ничего не упраздняет, Он раскрывает глубину того, что является подлинной человечностью. Но приобщиться ей по-настоящему могут только те, кто приходит ко Христу, истинному Богу и совершенному человеку. «Вы слышали, что сказано, — говорит Христос, — око за око и зуб за зуб. Этот ветхозаветный закон возмездия в свое время очень сильно ограничивал инстинкт мести, столь естественный для падшего человека. Но и его, пройдя через 2000 лет христианства, человечество, казалось бы, давно уже должно было оставить далеко позади. Увы, если бы сегодня оно оставалось хотя бы на уровне Ветхого Завета. Не надо искать примеры, углубляясь в историю. Посмотрите, сколько городов Югославии и Ирака было подвергнуто бомбардировкам на наших глазах в качестве репрессивных мер со стороны государств, по-прежнему именующих себя христианскими. Термины «эскалация военных действий», «политика с позиции силы» и «нанесение превентивного удара» постоянно звучат в западных СМИ. И мало кто замечает, что у этих постхристиан срабатывает тот же древний, доветхозаветный дикий инстинкт. Что же означают слова Христа? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Евангелие никогда не дает готовых нравственных рецептов. Речь идет скорее о духе, чем о правилах. Сам Христос, когда его ударил слуга первосвященника, не подставил другую щеку. Он ответил твердо и с достоинством, что ты бьешь меня. И никто не имеет права, ссылаясь на эти слова Господа, покрывать несправедливость. Христос не предлагает здесь юридического закона, который можно было бы применять по отношению к гражданскому обществу. Это означало бы выпрашивание милости у торжествующего зла, поощрение насилия, ограждение безнаказанности преступников. Христос не отменяет закон возмездия, там, где правители должны употреблять меч правды для устрашения злодеев и защиты обиженных. И в гражданских судах этот закон должен по-прежнему быть мерилом для наказания преступников. Разумеется, Христос не может освящать беззаконие, требованием от слабых безропотно уступать насилию. Бывают обстоятельства, когда подлинные христиане должны сражаться, покоряться неправде и несправедливости, в особенности, когда жертвой их являются другие, абсолютно противоположно Духу Христову. Господь говорит о прощении личных грехов и о том, чтобы в гражданских судах никто не требовал большего наказания, чем это необходимо для общественного блага. Христиане не должны быть мстительными. Закон правды у нас не может быть отделен от закона любви. Зло не побеждается, когда мы отвечаем на него таким же злом. Когда воздают злом за зло, с неизбежностью вступают в ничем не разрываемый адский круг. А когда по милости Божией мы прощаем личные обиды, зло становится внешним по отношению к нам. Когда же не прощаем, зло одерживает еще одну победу, оно входит в нас. Христос хочет открыть человечеству иной путь, победить зло добром, ответить на ненависть любовью. Что значит подставить другую щеку? У святых отцов есть два толкования. Согласно первому, одна щека — наш ближний. Когда ему наносят обиду, мы должны быть готовы подставить другую щеку, себя, жизнь свою не пожалеть ради него. А когда нам наносят личную обиду, мы должны подставить другую щеку, смирение и твердость любви Христовой. Наш Господь ради нас принял заушение. Тем, кто захотел неправедно судиться с Ним, Он отдал и верхнюю, и нижнюю одежду, и взошел на крест, обнаженным от небесной славы. И Он прошел не одно, а два поприща по дороге к Голгофе, чтобы принять крестную смерть не в ненависти, а в любви ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Имя Марины Владимировны Петровой, кандидата искусствоведения, многолетнего сотрудника Государственной Третьяковской галереи, лауреата премии «Имперская культура», хорошо знакомо нашим слушателям. Сегодня в эфире новая беседа Марины Владимировны о духовных основах русской живописи.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами говорить о профессиональном русском искусстве, ну, прежде всего, живопись, рождение которого связано напрямую с созданием в 1757 году Академии трех знатнейших художеств – живописи, ваяния и зодчества. Но в основном мы с вами будем говорить, конечно, о живописи, как важнейшем искусстве. Должна сказать, что первыми педагогами Академии были иностранные художники. Ну, естественно, вправе сказать, а что же у нас своих не было разве? А как же Матвеев, Вишняков, кстати, который писал царские портреты, Елизаветы Петровны, в частности, работа, которая представлена в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, Иван Аргунов и другие. Но дело все в том, что эти художники были самоучки. Нужны были профессора, академики, то есть люди, которые прошли вот всю эту академическую школу от начала до конца, школу приобщения к профессии художник. И в основном это были дети рабочих типографий, выходцы из солдатских семей, дети священников, кстати сказать. Это значит, что в этих семьях жизнь развивалась по законам домостроя, который рассматривал семью как малую церковь. Вот так с самого раннего детства формировалась религиозная душа этого ребенка. И по достижении юношеского возраста эти ребята поступали в академию уже со сложившимся религиозным сознанием. Через два года после своего вступления на престол Екатерина II взяла академию под свое крыло. Это вовсе не значит, что она что-то предпринимала для него, там строительство какое-то, хотя строительство началось в самой академии в Петербурге еще при Екатерине. Тем не менее, она усадила за один стол представителей и академии, и тогдашней элиты с тем, чтобы они разработали программу, каким быть, то есть в каком направлении развиваться профессиональному русскому искусству, рожденному академией. И вот тогда была выработана большая программа, большая. Я хочу назвать вам только два пункта из этой программы, потому что, как мне представляется, сегодня они необычайно актуальны. Необычайно. Дело в том, что в основе самого первого пункта этой программы лежит идея, заложенная в эту программу, идея драматурга, поэта, литературного критика, к тому же, Сумарокова, о том, что искусство должно пробуждать любовь к Отечеству. Вот сегодня, мне кажется, это очень важное определение и важная очень такая идея, потому что сегодня раздаются даже голоса о том, что «а мне стыдно быть русским». Кроме того, еще один пункт, который я хочу назвать, это пункт о том, что искусство принадлежит всему народу. В частности, опираясь вот на этот пункт о том, что искусство принадлежит всему народу, а не только там избранным, обязательно на этот пункт опирались педагоги Академии, воспитывая, стремясь привить своим студентам мысль о том, что художник – это учитель, наставник народа. И отсюда особая ответственность художника за те темы, которые он избирает, но главным образом за те идеи, которые он проповедует. Это очень важно, потому что мы знаем прекрасно, что век просвещения, 18 век – это век просвещения, и мы знаем, как наша элита вся развернулась в сторону Европы, прежде всего Франции, конечно, забыла напрочь свой родной русский язык, говорила исключительно по-французски, и как противостояние вот этому, именно русские художники этого времени впервые за всю историю существования русского искусства начали осваивать русскую национальную тему. А какие же идеи они проповедовали, беря, кстати, сюжеты из русских летописей, из истории России Ломоносова, из произведений Фераского, Княжнина и так далее. А какие же идеи они проповедовали? Идеи христианской любви, христианского братолюбия, духовность как начало русской государственности и так далее. И все вот в этом плане. И в связи с этим я хочу назвать одну картину, которую вы наверняка все знаете, из собрания Русского музея. Она где находится в постоянной экспозиции. Картина Григория Угрюмова «Испытание силы Яна Усмаря». Мы привыкли к тому, чтобы анализ всегда картины начинался с вопроса, о чем эта картина. А вот как раз говоря об этой работе, мы с вами легко сейчас убедимся в том, что главный вопрос в русском искусстве – это про что картина. Дело все в том, что вот как раз представителем вот этого направления, которое взяли русские художники, то есть обращение к русско-национальной теме, вот эта самая картина, это начало 90-х годов 18 века, то есть это самый конец 18 века получается. Легендарный силач Ян Усмарь схватился с быком. Судя по левой части композиции, где люди с ужасом говорят между собой об этом быке, многие пытались, но у них ничего не получилось. А вот у Яна Усмаря все состоялось. Естественно, возникает вопрос. И в правой части композиции находится фигура великого князя Владимира. А что он делает на этом ристалище? Дело все в том, что все студенты класса исторической и религиозной живописи обязаны были знать язык христианской символики. Ну, прежде всего, цвета. От белого до черного. Вот весь этот спектр. При том, что каждый цвет имел по нескольку значений. Порой даже взаимоисключающих, с чем мы с вами еще столкнемся в этом разговоре. Знать обязательно символику деревьев. Вот, например, почему береза стала символом русской природы? А прежде всего потому, что символика березы – это чистота, целомудрие, невинность. А кому присущи эти качества? Богородице. К тому же Россия – это один из уделов Богородицы. Поэтому далеко не случайно именно береза становится символом русской природы. Хотя есть и другие, не менее красивые, может быть, даже более красивые деревья, как, например, сосна, ель, там, цветущий дуб, там, ну и так далее. Обязательно знать символику животных. Ну вот, например, лошадь. С одной стороны, это символ движения, а с другой стороны, это символ войны. Ну, обязательно знать символику церковной утвари, особенно богослужебной, конечно, прежде всего. Кроме того, студенты класса исторической и религиозной живописи в XVIII веке обязаны были знать мифологию. Почему? А потому что в середине XVIII века начались археологические раскопки в городе Рим. И вот все найденные артефакты сразу получали название «классикус», что в переводе означает «образцовый». И, кроме того, вот это классикус, определение классикус, оно, конечно, сыграло свою роль в определении нового художественного стиля, характерного для искусства второй половины XVIII века, классицизм, который мы все с вами прекрасно знаем. Так вот, по мифологии бык – это есть символ злой, темной силы, а по христианской символике это огонь, пожирающий наши души, то есть страсти. Какой силой человек побеждает себе эти страсти? Только духовный. И поэтому не случайно здесь присутствует, вот в правой части композиции, картина большая, кстати сказать, не случайно присутствует великий князь Владимир, потому что он крестил Русь в X веке, как известно, и благодаря крещению русский народ обрел эту духовную силу. Поэтому все это не случайно, конечно. А с другой стороны, нам очень важно понять, а про что же эта картина? Потому что невольно возникает вот этот вопрос. Про что? А эта картина про победу духовных сил над страстями человека. То есть картина про что? Картина про торжество духовных сил над страстями человека. Если, отвечая на вопрос, о чем картина, мы с вами исходим, естественно, из сюжета, то в данном случае сюжет может вообще не играть никакой роли в определении ответа на вопрос, а про что эта картина. Ну, мы с вами знаем, что 18 век – это век просвещения, когда все развернулось, наше русское общество развернулось на Запад. Но вот если вычленить главную идею просвещения, этой философии, этого движения, этой идеологии, если можно так сказать, то это и будет гуманизация общественного сознания. А что это такое? Это его расцерковление. И тогда становится понятным возглас уже из 20-х годов 19 века о том, что чёрта в том просвещении, если в нем нет веры, говорил при этом замечательный художник Алексей Гаврилович Венецианов. Это первый художник, героями портретов которого стали русские крестьяне. Это первый художник, который стал говорить о крестьянском труде. Это художник, который, когда писал портреты своих крестьян, он всматривался в их лица, в их глаза, прислушивался о чем и как они говорят. И это художник, который впервые в русском искусстве сумел выявить и отобразить вот то, что мы сегодня называем природой русского национального сознания. Это созерцательность. А что такое созерцательность? Это когда я обозреваю окружающий мир без всякого активного вмешательства в него. А теперь помножьте это на религиозный дух народа, и вы получите духовную созерцательность, когда окружающий мир воспринимаете как совершенное творение Божье. Вот, оказывается, что такое природа русского национального сознания. И тогда становится понятно присутствие великого князя Владимира в этой картине, потому что, повторяю, он крестил Русь, и благодаря крещению русский народ обрел вот эту духовную силу. Кроме того, очень важно, что Венецианов – это художник, который сумел воспроизвести вот русскую природу такой, какая она есть, без каких-то эффектов, без прикрас. Это вовсе не значит, что Венецианов – первый пейзажист в русском искусстве. Нет, конечно, рождение этого жанра, пейзаж, прежде всего связано с именем Сильвестра Щедрина, который создал свой первый пейзаж в 1767 году. Но дело все в том, что вот и сам Сильвестр Щедрин, и последующие за ним художники создавали пейзаж, который как-то очень впечатлил художника, наполняли его и воссоздавали его в соответствии со своими идеалами, и поэтому что называется, от первоисточника вообще не оставалось и следа. А как раз Венецианов – это тот самый художник, который, повторяю, без каких-то эффектов, без прикрас создавал пейзаж. И в связи с этим я хочу сказать об одной его картине. Дело все в том, что Алексей Гаврилович задумал написать цикл картин под названием «Времена года», но успел написать только три картины. И вот одна из них называется «Лето, жатва». О чем эта картина? Ну, обычно, когда художник хочет воспроизвести, показать ширь, простор, то он выстраивает планы один за другим, таким образом максимально отодвигая линию горизонта. Отсюда рождается вот этот образ шире, простора и так далее. А в данном случае очень важно, что художник выстраивает планы один над другим, то есть задает всей композиции восходящий ритм и закрепляет его вертикальным форматом своей картины. А на первом плане сажает женщину с ребенком. Ну, вы все знаете, потому что это картина из собрания Третьяковской галереи, где она представлена в постоянной экспозиции, это все хорошо известно. Причем не случайно он сажает ее на первый план, да еще с ребенком, новорожденным, что называется, потому что все-таки это крестьянка, и которая должна была буквально через несколько дней после родов выходить на работу, все это хорошо известно. Но я здесь думаю все-таки, что мне представляется, что все-таки скорее эта фигура исполняет функциональную такую роль, очень важную для художников, а именно, она собирает внимание, которое сразу же художник задает вот в этом вертикальном ритме восходящем, сразу задает направление этого внимания, которое сразу упирая восходит к небесам, и уже оттуда художник из небесной выси духовными очами созерцает все то, что он видит. Ну, нам всем хорошо знакомо сегодня это состояние, потому что мы летаем на самолете, и из иллюминатора самолета мы видим все, что происходит там внизу, и все воспринимается нам в равной мере. Ничто не выделяется. Там и лес, и река есть, и поле. Это все находится как бы в равной мере друг с другом. И точно так же и художник, обозревая вот это пространство, которое он видит из небесной выси духовными очами, он воспринимает это как в равной мере, и для него важно здесь и поле, и эта поспевшая рожь, и эти жнецы, которые собирают урожай, стоящие стога. То есть вот он воспринимает это как не просто в равной мере, а воспринимает духовными очами, повторяю, как единое совершенное творение Божье. Землю.
Марина Владимировна, мне кажется, то, о чем вы говорите в отношении Венецианова, оно как-то еще не получило распространение искусствоведении.
Да, да, согласна с вами.
Начальником, родоначальником бытового жанра называют, да, там все что угодно.
Ну, вообще-то родоначальником бытового жанра является Тропинин. Тропинин, крепостной художник, кстати сказать. Но, тем не менее, произведение этого художника находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. То есть это хороший художник, но он крепостной.
Ну, то есть и самоучка.
И самоучка, да? Конечно. Да. Очень талантливый. Ну, это
не, ну тут, как мы понимаем, это вот...
Это новое.
Духовное зрение, это все-таки это дело от Бога, в том, это не школа, не выучка, а это да. Искра, дар Божий, да, что
да.
Вот в полной да. мере
да.
присущен.
И я, кстати сказать, когда водил экскурсию, то я всегда об этом говорила, о том, что это новое видение, новое восприятие. Ну, потому что мы все... верующие люди. Церковь стала уже такой неотъемлемой частью нашей жизни постоянно. Многие из нас исповедуются, причащаются, поэтому и мы понимаем, что это такое причащение в данном случае. Ну, я еще об этом буду, конечно, говорить. Я говорю о духовных основах его.
Это самое важное.
Да, прежде всего. Мы как-то забыли про то, что наши художники, ведущие, и не только ведущие, они были верующие люди.
Не то, что забыли, нам об этом просто не говорили, да,
и потому мы забыли, конечно. Каждый из них был прихожанином своего храма. Но это художники, для которых православие, вера, Христос, Бог, это все было едино для них, в их сознании. С самого раннего детства формировалась религиозная душа ребенка. Поэтому, когда они приходили в академию, с юношеского возраста достигнув, то они приходили со сложившимся религиозным сознанием. Но вообще первая половина XIX века это определяется как век романтизма. И здесь, конечно, мы должны назвать имя самого главного здесь художника для эпохи романтизма Карл Павлович Брюлов. Но не сразу он стал Брюловым. Дело в том, что его предки были французы. Фамилия у них была Брюлело. И в знаменитую Варфоломеевскую ночь, это конец XVI века, когда была вот эта резня, да, с гугенотами, его предки бежали из Парижа, из Франции и осели в Германии. Там, правда, их фамилия сократилась до Брюлло. А вот во второй половине XVIII века, когда Россия победоносно завершила войну с Турцией и отвоевала, не завоевала, а отвоевала у нее Новороссию, Крым, ну, надо сказать, что такие города, как Харьков, Сумы, Полтава, они были построены, основаны еще в XVII веке при царе Алексея Михайловича, то есть отце Петра I. Не будем забывать, в данном случае, не будем забывать о 1654 годе, то есть времени воссоединения Украины с Россией.
Переяславской Раде.
Да, совершенно верно. Но дело все в том, что отец художника, ну, глава семейства, скажем так, был ювелир, и поэтому ему ни в Новороссии, а тем более в Крыму делать было нечего. Ему нужны были заказы на ювелирные изделия. И поэтому семья переехала в Россию, потому что Екатерина II обратилась с призывом к своим бывшим соотечественникам с тем, чтобы они переезжали в Россию. И вот семья Брюлло переехала в Россию, но обосновалась она в Петербурге, по понятным соображениям, и в 1799 году в этой семье родился мальчик, которого назвали Карлом. И когда Карлу было лет 5, то отец обратил внимание на то, что, ну, проявляется явная тяга к рисованию, явная. И он стал давать ему задания со словами: «Пока задание не выполнишь, завтрака не получишь. Надо сказать, что раньше и в это время как раз и ложились рано, где-то в часов 10, и вставали рано, часов 5. В 6. Но, во всяком случае, вот Екатерина II, она в первые годы своего царствования, она в 6 часов уже вставала и выслушивала доклады своих секретарей. Причем должна сказать, что при Академии художеств, о которой мы начали говорить, было такое училище, воспитательное училище, но на самом деле это художественное училище, в котором принимали мальчиков от 5 лет, и учились они там 9 лет, до 14 лет.
Как бы подготовительный класс к Академии, да?
Нет, не совсем. Дело все в том, что проверялось, во-первых, есть ли у этого ребенка способность к рисованию. Если этой способности обнаружилось, что нет, то тогда его не отчисляли из академии, потому что нужно было пополнять все время сферу обслуживания искусства. Нужны были подрамники, то есть к столярному делу приобщали. Нужны были, соответственно, специальные такие станки для скульпторов, поэтому слесарное дело обязательно было. И нужны были обязательно архитекторам макетчики, чтобы создать макет и внешнего, и внутреннего устройства дома, для того, чтобы показывать, каким будет выглядеть этот дом и каким он будет внутри своему заказчику. Архитектор должен это показать все. И вот эти ребята, которые вот выполняли вот эти самые задачи. Ну, естественно, что и по достижению возраста юношеского они поступали в академию, а главное, что когда если у человека выявляется способность к рисованию, с одной стороны, а с другой стороны, а к чему у него склонность больше? Ну, скажем, к живописи, там, к скульптуре, к архитектуре. А если, например, к живописи, то к чему больше у него лежит душа? К пейзажам, к бытовой живописи, к исторической и религиозной живописи. А надо сказать, что все классы в академии были по жанрам определены. То есть класс пейзажа, класс бытовой живописи, ну и так далее, с тем, чтобы когда этот юноша уже будет поступать в академию, то сразу его направлять в соответствующий класс.
Совершенствоваться.
Да, да. В частности, мы встречаем Карла Брюлло еще, в классе исторической и религиозной живописи, который сразу выбивается в число первых учеников академии. Но при этом был добрым малым и никогда не отказывал своим однокашникам в необходимости там, помочь им разобраться с заданием домашним, что касается, скажем, композиции, добавить что-то или, наоборот, убавить, цветом что-то, может быть, высветлить этот цвет или, наоборот, его погасить, там, ну и так далее. То есть, но за булочки. Ну вот булочки очень любил.
Все равно признак того, таланта, вот такая, да, щедрость, да, да. Не скупость такая, никому нет, не расскажу.
Нет, абсолютно. Поэтому неудивительно, что, конечно, Карл Брюлло заканчивает академию золотой медалью. А в соответствии с уставом академии все медалисты автоматически получают право на зарубежную стажировку. Но такого слова «стажировка» еще тогда не было, а дело все в том, что отъезжающие вот эти медалисты, скажем так, они получали пенсион, то есть деньги на свое житье-бытье вот за границей. В 18 веке это была исключительно Франция, ну, по понятным соображениям, а в 19 веке к Франции прибавилась еще и Италия. И вот Брюлло получает направление в Италию. И должна сказать, что когда Екатерина II взяла Академию под свое крыло, и, в частности, она из личных денег, то есть из кабинетных денег, это личные деньги, так называлось раньше, из личного кармана финансировала вот эту стажировку всем студентам, которые отъезжали за границу. То есть она заложила эту традицию, которая просуществовала до 1840 года, а потом Николай I решил произвести такую, ну, скажем так, академическую реформу, это все громко очень называлось, а на самом деле деньги, которые из своего кармана, он переложил на государственную казну. Вот и все. В этом была вся суть этой самой реформы. Вот. И когда Карл Брюлло, причем академия стала называться благодаря Екатерине II императорская, и естественно, что император утверждал списки отъезжающих. Ну, понятно, что фамилия Брюлло была в самом начале, и император, глядя на это, сказал, ну, как-то это все не по-русски. И прибавил к окончанию фамилии с букву Брюлло в. Так мы получили Карла Брюллова, который и остался под этой фамилией и остался в истории русского искусства. Кстати сказать, очень скоро выставка Брюллова, персональная выставка из Русского музея будет в Москве, поэтому ее можно будет посмотреть. Так что надо сказать, что когда Брюллов приезжает в Рим, то он сразу попадает в какую-то удивительную совершенно атмосферу, потому что в начале XIX века начались археологические раскопки в городе Помпея. Ну, мы знаем, что в первом веке, точнее, в 79-м году было страшное извержение вулкана Везувия, в результате которого погибли не только Помпеи и Геркуланум, как мы с вами хорошо знаем, но еще и целый ряд небольших таких городков. И разговор был только об этом. Между вот самими итальянцами разговор был только об этом. И настолько это захватило, все ждали выхода газет новых каждый день, потому что как новая информация была какая-то всегда. И настолько это захватило итальянцев, что даже вот такой человек, как композитор Пачини, даже написал оперу «Последний день Помпеи». Ну и понятно, что Брюлову захотелось поехать в эту Помпею и увидеть, что же там все-таки произошло. Он увидел, что очень важно, улицы не узкие, но и не очень широкие, но уже поделены на мостовую часть и пешеходную, то есть тротуары. Вот у нас в середине 19 века есть одна картина, я, честно говоря, не помню, ее, кто художник ее. Это какая-то центральная площадь какого-то города, еще земляной пол, а там уже в первом веке уже мостовая была камнем покрыта, и уже были тротуары.
Там камня в изобилии было. В отличие да, от нас.
Да, это тоже. Но тем не менее, я просто обращаю внимание, вот мы говорим о цивилизации там и так далее. Все-таки вот это момент такой.
Да, высокая культура, не надо думать, что предки да. наши были нас как-то глупее или
нет,
менее искусны.
Отнюдь. Вот в следующий раз мы как раз будем говорить, я, скажем, Феофане Греке и Андрее Рублеве. И он увидел здания, в которых, видимо, размещалась, ну, тогда какая-то администрация, какие-то отделения. И что самое главное, он увидел так называемые трагические скульптуры. Почему я называю их трагическими? Потому что это раскаленная лава, которую изрыгал Везувий, она двигалась на города эти с огромной скоростью. И люди бежали из этих городов. Понятно, что дома горели, сгорели заживо люди, которые там не успевали убежать. И вот лава, если достигала бежавших людей, то она их погребала под собой. И вот за 1800 лет прошло уже, лава эта, конечно, остыла, но внутри ее оказались скелеты, потому что люди погибли заживо, что называется. Вот эти трагические скульптуры. И он, конечно, не мог пройти мимо этого, и когда вернулся в Рим, то отодвинул в сторону все заготовленные уже эскизы, готовые картины, там, скажем, на мифологический сюжет, там, бытовые какие-то сценки, так, все отодвигается в сторону, и художник Карл Брюлов начинает работать над картиной «Последний день Помпеи», которую вы все хорошо знаете. Она представлена, это постоянная экспозиция Русского музея, причем это главный зал. Обычно всегда какие-то официальные собрания происходят именно в этом Брюловском зале, там, ну и так далее. То есть это все очень... Музей, как раз Русский музей уделяет этой картине очень большое значение всегда.
Ну еще
и
бы, это и понятно. Еще бы, да. Да. И вот тоже ведь удивительно, не сами итальянцы, хотя, казалось бы, они это пережили, им бы вот впечатлиться так, создали такое масштабное...
На это я вам скажу, что неаполитанский король за эту картину наградил Брюлова, найденные вот при раскопках, с небольшой такой скульптурой. Поэтому Николай I, естественно, не отставая от своего, как говорится, собрата, наградил его медалью святого Станислава. Если я не ошибаюсь, по-моему, третьей степени.
Тем более художник-то был еще, по сути, начинающий.
С одной стороны, да, а с другой стороны, уже у него была награда от Николая I за картину, которая находится в собрании Третьяковской галереи «Утро в Италии», по-моему, называется. Ну, такая бытовая. Но, во всяком случае, он уже проявил себя, конечно, как художник, как живописец. Ну, очень высоко. Ну, это однозначно. И более того, несколько месяцев тому назад я слышала, по-моему, по интернету даже, выступление одного специалиста, который специализируется по искусству Брюлова. Ну, я не буду называть его фамилию, естественно. Который говорит, что когда вместе с аттестатом зрелости он получил еще и такой документ о том, что он и наука, ну, как бы две вещи несовместные. Брюлов и наука – две вещи несовместные. Вот я не могу с этим согласиться, почему, судя по этой картине. Почему? Потому что активно проявилось историческое мышление Брюлова, которое поделил время на «до» и «после». Он не дает источника вот этого, этой трагедии, то есть он не пишет сам Везувий там и так далее. Он дает на заднем плане, на дальнем плане дает тот самый город в огне. из которого выбежали, успели выбежать вот эти люди. И на лице одной девушки, мы там видим в левой части композиции, мы с вами видим лицо девушки, растерянность на лице, которая смотрит не куда-нибудь, и даже не в себя, и даже не куда-то не в будущее, а где жить, а как жить.
Да всё вообще, мне казалось, что это конец света уже.
Да. Да, абсолютно. И художник здесь, что еще очень важно, художник здесь выявляет, а как ведет себя человек, оказавшийся вот в таких экстремальных ситуациях. И он показывает, с одной стороны, вот в левой части композиции, он показывает, как люди готовы идти по головам, лишь бы только самому спастись, да, и как они ломятся в какое-то строение, но судя по тому, что из этого строения выбегают люди с ужасом на лице, спасение нельзя найти и здесь. И вот в правой части композиции, которая переходит даже в центр композиции, художник пишет людей, которые оказались способными собою прикрывать своих родных и близких. В частности, вот муж, который своим телом прикрывает жену и маленьких детей, сыновья, которые выносят на носилках, ну, своего обезноженного отца, мать, которая выбилась из сил и уже не в состоянии бежать дальше и умоляет своего сына, чтобы именно он спас. Это для нее сейчас самое главное, чтобы спасение собственного сына. То есть художник воспел любовь подлинную, жертвенную, настоящую. Наш железный век, как говорил Пушкин, ну и вообще Пушкин, Лермонтов, Гоголь и другие писатели и поэты, они как-то очень критически относились к своему времени. И вот в наш железный век Брюллов воспел любовь. Но что самое главное, что художник ставит на первом плане этой картины, на самом первом плане, ставит христианского священника. Откуда мы знаем, что он христианин прежде всего? А потому что мы видим на груди свисающий крест. Это первое. Дальше у него в одной руке у него кадила и потир, служебные сосуды, участвующие в литургии.
И он их спасает.
И он их спасает, что очень важно. Да? А в другой руке у него факел. Но обычно, когда мы говорим факел, то это предполагается какой-то сильный огонь. Нет. Здесь факел горит каким-то небольшим таким огоньком. Дело все в том, что вот когда мы открываем книгу Иоанна Златоуста «Толкование ветхозаветного сюжета», то там мы встречаем на страницах этой книги, мы встречаем такое выражение «духовное горение», которое означает не что иное, как отрешение от самого себя и полное отдание себя воле Божью. Но это может развиваться вообще всю человеческую жизнь, поэтому факел еще предстоит, может быть, загореться главным, сильным таким пламенем, а поэтому он вначале ставит, это, пишет это пламя небольшое такое.
И служение другим.
И он служение
в этот момент
другим,
молится.
Богу и другим, да, конечно, безусловно. Вот. И тогда начинаем мы потир и кадила в другой руке рассматривать, кадила и потир, потому что мы с вами говорили о том, что все художники, которые учились в классе исторической религиозной живописи, обязаны были знать язык христианской символики. Вот это здесь проявилось необычайно. Дело все в том, что любое богослужение, а в данном случае речь идет о литургии, потому что потир, потому что причастие, да? Значит, речь идет об литургии. Но, тем не менее, каждое богослужение начинается с каждения, когда или сам священник, или диакон обходит всю церковь и идет и с каждением. И вот этот дым, который идет от кадильницы, он означает не что иное, как символ души, восходящий к Богу на протяжении вот этого богослужения. То есть это Царство Небесное, это символ Царства Небесного. Это духовная вот эта сила, которая окормляет прихожан и соединяет их с священством, которое само ведомо Христом. А потир – это чаша, из которой мы причащаемся, то есть соединяемся с Богом не только духовно, что очень важно, да, но и, что не менее важно, и телесно. Поэтому называется причастие, то есть мы становимся как бы частью его. Да? И тогда начинает раскрываться символика креста. Вот апостол Павел говорит о том, что «а мы исповедуем Христа распятого». Почему? Потому что Христос, взойдя на крест, взял с собой на крест все наши грехи. И распял на кресте похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. То есть очистил нас всех. Поэтому мы и исповедуем Христа распятого. И вот если сложить все это, вот раскрытие всей этой символики вместе, то мы получим не что иное, как впервые, не только в русском, но и мировом искусстве, ну, европейском, скажем так, европейском искусстве раскрывается символ церкви. Вот что очень важно. И поэтому не случайно художник христианского священника пишет на первом плане, хотя это первый век нашей эры, естественно, пишет его христианского священника на первом плане, а языческого жреца пишет на дальнем плане, как отмирающее язычество. И в этом ценность, конечно, картины, безусловно. Поэтому мне кажется, что несправедливо вот это высказывание о том, что у Брюлова какие-то проблемы с наукой.
Оставим это на совести того человека. А вообще, конечно, сейчас, к сожалению, вот это и есть тенденция. Что-то такое найти у мастера и в чем-то его обвинить. Господи, чтобы кого-то судить.
Принизить, да.
Да, ну, надо хотя бы на уровне с ним быть, судить творчество. А уж человека судить вообще нам не дано.
Согласна с вами абсолютно. Причем должна сказать, что художник отправил эту картину, открылся салон в Париже, то есть выставка международная, и художник отправил картину эту туда. Надо сказать, что очень старалась пресса как бы осудить Россию, ну, с тем, чтобы как бы вот настроить на определенный лад жюри, что Россия – это такая страна, что вот подавила восстание 1067 года, подавила 1767 года.
В общем, подавила, ничего не меняется.
Да, абсолютно, абсолютно. Вот, подавила восстание в Польше в 1830 году и так далее, и так далее. Ну, в общем, рабство там, ну, все то же самое. Но дело все в том, что жюри было потрясено этой картиной и отдало Брюлову не просто первую премию, а гран-при. И страны чуть ли не в очередь записывались для того, чтобы заполучить эту картину хотя бы на какое-то короткое время в каждую свою страну для того, чтобы ее показать зрителям. Поэтому художнику удалось отправить эту картину только спустя какое-то время, и картина пришла на год раньше возвращение самого художника в Петербург. Ну, я даже не буду говорить о том, что Академия устроила грандиозную, триумфальную просто встречу Брюлова. Выступали художники, мэтры, которые преподавали у него и говорили всякие хорошие слова, приятные Брюлову. И, конечно, благодарил Брюлов за все за это. На этой триумфальной встрече Брюлова попросил слово художник Егоров. Он калмык, но принял православие, и был даже педагогом у Брюлова, который тихо, с дрожью в голосе, со слезой во взоре, тихо произнес: «Ты кистью Бога хвалишь, Карл Павлович». Вот он понял это, понимаете, вот это очень важно. Главная-то моя цель – это показать, что в русском искусстве главный вопрос не о чем картина, а про что картина. Да? Но 18 век, вот этот век просвещения, он не прошел для России даром. В 30-40-е годы русское общество разделилось на западников и славянофилов, а на рубеже 50-60-х годов появился критический реализм, как известно, благодаря вот Белинским, там, Чернышевским и так далее. А что такое критический реализм? Когда критике подвергалось абсолютно все, и прошлое, и настоящее, и устои, и традиции, вообще весь русский мир. Ну а поскольку во главе угла русского мира стояла церковь, то вот она и приняла на себя всю эту остроту всей этой критики. Но, тем не менее, вот художники продолжали развивать вот эту тему, главную, духовные традиции, духовную основу русского искусства, в частности, вот этой русской живописи. И мне хотелось бы сказать даже, вот в частности, о картине Перова, которую вы все хорошо знаете, «Проводы покойника». Она находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, поэтому ее все могут... Более того, мне даже сказали, что якобы она пропечатана чуть ли не во всех учебниках там, исторических там, и так далее. Поэтому я не буду говорить, о чем эта картина. Это все хорошо известно. Я скажу о другом. Прошу обратить внимание на легкий наклон головы этой возницы, которой, вдовы, которая везет на погост тело своего мужа. Легкий наклон головы ее, естественно, скорбный. Ну, а теперь вспомните икону Благовещения. Легкий наклон головы Девы Марии в сторону Архангела Гавриила. Вспомните Троицу Рублева. Легкий наклон головы Бога Сына в сторону Бога Отца. Вот такой легкий наклон головы означает смиренное приятие воли Божией. И тогда становится понятным, что художник, оказывается, Перов, вот в этой картине сумел прикоснуться к самому сокровенному в русском человеке, к тому, что называют тайной русской души. и раскрыл эту тайну. В чем же она? А смиренное приятие воли Божьей, смиренное несение креста своего. Вот про что эта картина. То есть я хочу сказать, здесь в данном случае подчеркнуть, что хотя вот это обязательное знание символики цвета, символики деревьев там, и так далее, все это обязательно было знание для студентов класса исторической и религиозной живописи. Но в XIX веке, как теперь выясняется, это знали вообще все художники.
Знать-то знали, но ведь это же надо вот еще образно воплотить, этим руководствоваться, в этом жить.
И вот они этим руководствовались, и вот это как раз и говорит о том, что главное содержание русского искусства, в отличие от европейского, это содержание его, духовное содержание, это утверждение христианских духовных ценностей. И причем владели этим вообще все художники, независимо от жанра, в котором они специализировались. И в частности, вот я хочу привести картину, в качестве примера привести картину Ивана Ивановича Шишкина «Среди долины ровные». Картина находится в Киеве. Раньше этот музей назывался Музей русского искусства, а теперь он называется Национальный музей Киевская картинная галерея. И о чем эта картина? Напомню, потому что она картина все-таки далеко от нас находится. С самой кромки холста, с нижней кромки холста бежит дорога. А дорога, оказывается, это символ жизни по учению Христа. Эту дорогу пересекает какая-то небольшая речушка, то есть вода. А вода – это символ, это море житейское, то есть мир наших страстей. А вот через эту речушку перекинуты деревянные мостки, дерево – материал сакральный. Вспомним, Ноев ковчег, крест, на котором был распят Христос, кипарис, да, иконы до Петра I все писались на деревянной основе, как известно. А от этих мостков снова бежит дорога к цветущему дубу. И с одной стороны, дело в том, что цветущий дуб – это символ духовного возрождения, с одной стороны. А с другой стороны, это сразу возникает ассоциация с Маврийским дубом, где Авраам впервые увидел трех ангелов, то есть это первое богоявление на земле. Почему возникла вообще эта картина? Это 83-й год. Дело в том, что 1 марта 81-го года был убит император Александр II. Ну, все русское общество пришло в движение, все взволнованы, конечно. Говорят, что это все последние времена, наступает эта тупиковая ситуация, выхода из которой нет. И вот художник в 83-м году пишет вот эту картину, которая искусство, по сути, отвечает как бы вот на все это обстоятельство. Эта картина, когда вот раскрываются все вот эти вещи, о которых я говорил, то возникает в нашем сознании, возникает на самом горизонте, прописано буквально одним-двумя мазками белил, белая церквушка, то есть очертания. Вот он выход, говорит тем самым художник. Когда вот все это раскрывается и соединяется, и вот определяется как выход из этой ситуации, вот церковь, направление церковь. Ну, естественно, что вот Васнецов, в частности, не прошел мимо этого, конечно, и пишет свои знаменитые, на весь мир знаменитые картины «Богатыри». Вы все ее хорошо знаете. Поэтому я не буду говорить, о чем эта картина, это все и так понятно. Я просто хочу обратить ваше внимание на изобразительный ряд коней. Конь белый, конь вороной, конь рыжий. Это же апокалиптический ряд. И не хватает четвертого коня, коня бледного. Но конь бледный – это образ смерти. А разговор только об этом, что все, Россия погибла. Великий князь Константин, то есть, ну, знаменитый поэт К.Р., да, записывает в своем дневнике, что это будет. Междуусобица, гибель династии, гибель России. А художник не хочет верить в гибель России и не пишет четвертого коня бледного, но оставляет для него место как напоминание, как предупреждение народу. Вот про что эта картина. Понимаете, вот я просто еще раз хочу показать, что вопрос про что – это один из самых главных, оказывается, вопросов русской искусства. Не о чем эта картина, а главный вопрос русской живописи – это про что она. И в связи с этим я хотела бы сказать еще об одной картине, которую вы тоже все хорошо знаете. Она из собрания Третьяковской галереи. Находится там в постоянной экспозиции всегда. Вот всю жизнь, что я вот себя помню, она... И всегда нас, школьников, еще водили сюда, и в эту в галерею, и обязательно показывали эту картину. «Боярыня Морозова» Сурикова. Василия Ивановича Сурикова. Ну, все хорошо знают эту картину. Картина 1887 года. А уже в 20 веке отец Георгий Флоровский говорил по поводу раскола, что раскол – это первый припадок русской беспочвенности, отрыв от соборности, и что раскольники сами изгнали себя из истории и из церкви. И художник, естественно, не зная этих слов, тем не менее, все время добивался и очень долго добивался эффекта движения саней. Но как только добился этого, сразу перекрывает перспективу этого движения. Более того, в нарушении исторической правды, а дело все в том, что обязательно студентам класса исторической живописи обязывали, если он пишет картину на исторический сюжет, тем более, который действительно имел факт в истории, обязательно поднимать большой исторический материал и знать об этой эпохе все практически. Поэтому, конечно, хорошо знал Суриков эту эпоху, связанную с боярней Морозовой, то есть это 17 век. Он, тем не менее, одевает ее во все черное. Черная шапка, черный платок, черная шуба. И вот тут сказала знание, блестящее знание вот этой символики цвета, христианской символики цвета. Дело в том, что черный цвет не исключение. В нем тоже несколько значений. Одно из значений – это, конечно, вот, полное отрешение от мира. Почему наши священники и, прежде всего, конечно, монахи ходят в черном облачении. Но есть у этого цвета другое значение, взаимоисключающее. Это символ одного из самых тяжких. Апостол Павел даже называл это смертных грехов – гордыни. А потому и художник перекрывает перспективу движения саней, потому что нет перспективы у гордыни, нет будущего у духовной смерти.
Движется в никуда, боярыня ее единомышленник.
Совершенно верно. Понятное дело, что критика тогдашняя, которая не была посвящена в христианскую символику, не владела этим языком иносказания, которая мгновенно осудила художника. Во-первых, что он не умеет строить перспективу движения, перспективу, которая намечается там у него, допустим, в движении. А что это такое? Это значит, что художник не умеет строить композицию, а если он не умеет строить композицию, значит, он вообще не имеет никакого отношения к искусству, не может называться художником. Это про Сурикова.
Ничего себе приговор.
Да, это про Сурикова, который овладел композицией, еще учась в Академии художеств, естественно, и более того, как он сам пишет, начал видеть во всем красоту композиции. И в природе, и в городе, и так далее. Поэтому он-то как раз хорошо это знал, очень хорошо это знал. Но, к сожалению, вот такое. Правда, Иванов, о чем мы в дальнейшем будем с вами тоже говорить, тоже критика осудила. А сегодня мы говорим о том, что у нас только два столпа в русском искусстве. Это и Александр Иванов, и Василий Иванович Суриков.
Время все расставляет по местам. Лучший судья, в отличие от критиков. Да?
Да, совершенно верно. И вот сегодня нам открывается как раз вот этот главный вопрос, а про что эта картина? Не о чем она, а про что она? И этот вопрос, ответ на этот вопрос, который, повторяю, может даже не иметь ничего общего с самим сюжетом и так далее. И это главное достояние русского искусства, главное его завоевание. Потому что мы говорили о том, что художники с религиозным сознанием уже приходили в академию. Я почему об этом говорю? Потому что сегодня, когда разговариваешь с молодым художником, то он говорит, что «а я так вижу». А если вы не понимаете того, что я изобразил, ну, это, как говорится, ваша проблема. Вот этого никогда не было в русском искусстве. Потому что вот этот пункт, о котором я говорила, что искусство принадлежит всему народу, опираясь на этот пункт, педагоги как раз и прививали мысль студентам, пришедшим с религиозным сознанием уже, о том, что художник – это учитель, наставник народа, что отсюда особая ответственность художника за те темы, которые он избирает, но главным образом за те идеи, которые он проповедует.
Золотые слова, Марина Владимировна. И нам бы сегодняшним тоже об этом помнить, потому что то, о чем вы говорите, чрезвычайно важно, но ведь это все тоже надо уметь прочитывать. То есть вот нам надо самим, как зрителям, все-таки образовываться, уж ну не так, как художники, но чтобы эту картину прочесть, увидеть то послание, которое обращал художник и современникам, и потомкам.
я с вами абсолютно согласна. Более того, мне даже кажется, что необходимо возродить вот это знание христианской символики, поскольку церковь стала неотъемлемой частью нашей жизни уже, и духовной прежде всего, конечно. Необходимо возродить вот это знание этого иносказания, этой христианской символики, и в художественных вузах прежде всего, конечно, и в искусствоведческих отделениях и академии, и университетов, там, институтов и так далее. Потому что это тогда раскрывается совершенно новый смысл вообще, новый богатый смысл, который у нас...
Главный смысл.
Главный смысл, да, картины, ради чего, собственно, картина сама на это написана, а не просто, понимаете, что художник, вот Васнецов, например, не знал, оказывается, что по центру формируется композиция, а он сдвигает этих самых лошадей, коней, да. Поэтому это все надо знать, и поэтому мне кажется, что должно возродить вот все это. Обязательно возродить это.
Дай Бог нам быть услышанными.
Еще раз согласна.
Аминь и да. Богу слава.
Вы слушали беседу кандидата искусствоведения, лауреата премии «Имперская культура» Марины Владимировны Петровой о духовных основах русской живописи. Продолжение вы услышите в одной из наших ближайших программ.